Глава третья. Проснувшись на утро, я увидела свет за окном. И стало немного легче от того, что эта ночь наконец-то закончилась. На мгновение я даже подумала, что все это было просто дурным сном. Но лежащий прямо возле моей головы использованный гондон с кончиной моего нового хозяина вернул меня в пробуждающую своим ужасом реальность. «Как же это противно! А ведь он еще заставит меня убирать!» Подумала я, и во мне всколыхнулось здоровое возмущение. «И вообще, почему кончает он, а убирать должна я?» Промелькнула мысль о том, что а не взять ли мне сейчас и не сбежать из этого ада, пока не поздно. Данил спит, его дружки, судя по тишине, в квартире тоже. Если уж уходить не попрощавшись, то лучшего времени не найти. Но вместо этого я с покорностью рабыни подняла с пола доказательства уровня духовного развития моего благоверного и, тихонько открыв дверь, чтобы не потревожить его сон, вышла на кухню. Проходя через гостиную, я увидела Кокса. С довольной ухмылкой он лежал на диване, а две рабыни из его гарема по очереди сосали эрегированный член. Это зрелище окончательно выбросило меня из мира сновидений назад, в реальность. Мне ничего не оставалось, как сделать вид, что я ничего не заметила. «Господи! Он же вчера одну из них связывал веревкой до синяков», а вторую вообще выпорол, и в благодарность за это они делают ему утренний минет? Неужели Данил был прав, и им реально это нравится? Может, это нормально, и я просто это отрицаю, потому что на самом деле ничего не знаю о настоящих отношениях? Нет, но это все равно дичь какая-то. Как так можно себя не уважать? Так боролись во мне с утра две части моего «я». И пока я пыталась проанализировать произошедшие накануне события и свое к ним отношение, на кухню зашел еще один парень, что был с нами вчера.
«Так, мне скоро на работу», — возвестил он по-деловому строго. «Так что надо, чтобы все потихоньку расходились уже».
Похоже, это была его квартира. И на секундочку я увидела, как быстро из роли великого соблазнителя приятель Данила перешел в разряд заурядного заложника правил социума. «Хорошо. Я пойду разбужу Данила», — немного испуганно ответила я. Развалившись на полу, мой хозяин еще спал. «Вставай, ленивая скотина!» — прозвучал в моей голове голос разума. Я подумала, что вот именно так я и должна была поприветствовать Данила, учитывая его вчерашние подарки. «Любимый, доброе утро!» — нежно прошептала я вместо этого, слегка дотрагиваясь до плеча и покорно ложась рядом с ним. Открыв один глаз, он грубо обхватил мою шею рукой, перекрывая тем самым доступ к кислороду.
«Нам уже пора!» — прохрипела я. «Там ребятам на работу надо!»
«Ща, пойдем! Подожди немного!» — сонно промямлил он и, накрыв мою голову одеялом, стал толкать ее вниз вдоль своего живота. Судя по жару, исходящему из паховой области и твердости рычага управления данной машины, желание хозяина было очевидно. Я старательно принялась за работу, изо всех сил пытаясь удовлетворить потребности своего господина, словно бы и на самом деле была покорной рабыней.
«Тупица!» — ругала я себя мысленно. «Ты только что видела такую же картину в соседней комнате, осуждая поведение тех девушек, а сейчас сама занята тем же бесплатным кофе в постель, благодарность за столь заботливое обращение с тобой».
Ведь хозяин вчера так расщедрился, столько подарков, и ожоги от трения веревок на теле, и синяки от затянутых жгутов, и отметины на заднице. Его щедрость просто не знает границ, а эмоции боли и подавленности, да за такое ты весь день не должна отлипать от его члена. После утреннего кофе мы оба пошли в душ. К тому времени все уже проснулись и активно собирались по своим скучным делам примерных граждан общества. Кто в серый офис, а кто на завод. От великих соблазнителей не осталось и следа.
«Куда мы сейчас?»
— тихо спросила я своего хозяина. Данил что-то ответил, но звуки его голоса вдруг заглушились нарастающим гулом, который быстро заполнил собой все пространство. А потом картинка поплыла, стала выцветшей и пожелтевшей, словно старая фотография. Силуэт Данила распался на множество мелких фрагментов. Я открыла глаза и перевела дыхание. «Где я?» Шторы благородного бежевого оттенка были наполовину раздернуты,
и из окна в комнату уже вовсю струился солнечный свет. Амулет снова обжигал кожу. Интересно, если снять его, видения прекратятся? Я дотронулась до выпуклых рунических символов на диске украшения, ощутив слабое покалывание, так, словно кулон находился под напряжением. «Нет, я не буду снимать его», — решительно подумала я, словно убеждая в этом сама себя. «Ведь я нужна этой девушке. Возможно, только я могу ей помочь, и если видения исчезнут, то как я могу это сделать?» Место на кровати рядом, где должен был спать Костя, пустовало. И я вспомнила, что он с самого утра собирался ехать на кастинг актеров к новому сериалу. Вчера он взял с меня обещание побыть его гостьей еще хотя бы пару дней. Костя волновался за нас и не хотел, чтобы мы с Ксюшей возвращались к себе в квартиру, особенно после нашего ночного вояжа. Он даже захотел приставить ко мне охрану, но я отказалась. Как же много навалилось всего. Ксюшина беременность, моя болезнь, отношения с женатым мужчиной. А теперь еще ко всему прочему эти странные видения. Некоторое время я сидела на кровати, приходя в себя после очередного пребывания в теле Кристины. Эти видения выбивали у меня почву из-под ног. Они были такими тягостными, и каждый раз после этого я не могла отделаться от гнетущего впечатления. Я была в ее голове, ощущала ее смятение, ее противоречивые чувства. Как психологу мне было очевидно, что этот Данила и его дружки знали работающие приемы влияния на психику. Не случайно Кристина вела себя так, как совсем не хотела себя вести. Она напоролась на развешанные повсюду психологические крючки. Попала в ловушку и не может выбраться из нее самостоятельно. Но как же ей помочь? Я прикрыла глаза и попыталась вспомнить детали обстановки. Хоть что-то, что может подсказать мне, где искать этот злополучный дом в Чертаново. Но в очередной раз поняла, что ничего такого в видении не было. Ни номера дома, ни даже улицы, ни номера квартиры. Местность определить я не могла, так как совершенно не знала этот район. К тому же, судя по всему, Кристина и Данил собрались куда-то ехать. Интересно, куда и что будет дальше? Единственная зацепка в виде названия клуба «Точка G» оказалась бесполезной. Эту ситуацию я увидела уже постфактум, судя по всему. А вот остальное... Как бы то ни было, помочь Кристине я пока не могла, в отличие от собственной дочери. И именно этим я собиралась заняться. Я умылась, привела себя в порядок и вышла из спальни, оказавшись в длинном коридоре. Без Кости его большой роскошный особняк казался мне чужим. Я пока не могла до конца привыкнуть к этому красивому и дорогому дому, к присутствию приходящего обслуживающего персонала, горничной, садовника, повара. Я только начала примерять на себя роль богатой хозяйки, и эта роль мне нравилась. Но сначала мне нужно было разобраться во всей этой ситуации, и я понимала, что для этого потребуется время. Сейчас же голова моя была занята дочерью. Вчера мы снова так и не поговорили. Ксюша замерзла, была ошарашена, опустошена собственными эмоциями. Горячий чай разморил ее, и она практически сразу уснула. Я остановилась около закрытой двери спальни. Бросила взгляд на часы. 11. Даже в выходные дочь не спала так долго. Приложив ухо к двери, я прислушалась и различила еле слышные всхлипывания. Сердце оборвалось. «Боже мой! А я-то думала, она спит и набирается сил после вчерашнего». Я осторожно постучала в дверь. «Ксюш, к тебе можно?» Всхлипы прекратились, но уже в следующий миг продолжились с новой силой. «Я зайду, ладно?» Ответа снова не последовало, и тогда я осторожно повернула ручку и толкнула дверь вперед. К счастью, она оказалась не запертой. Ксюша сидела на кровати, обеими руками прижав к себе подушку. Ее полные слез глаза смотрели мимо меня, в пустоту. Внутри все сжалось. «Моя девочка!» «Как же тебе плохо!» Я села рядом с дочерью и притянула ее к себе. Она не сопротивлялась, позволив обнять себя за плечи. «Все будет хорошо!» Проговорила я и погладила ее по растрепанным волосам. «Я с тобой. Ничего смертельного не случилось!» Мы сидели так какое-то время. Я гладила дочь по голове, по дрожащим плечам, а она тихо всхлипывала, уткнувшись в подушку. Успокаивая Ксюшу, я попыталась найти те самые слова, которые бы могли помочь ей, облегчить страдания. Но как же это было тяжело! Я чувствовала ее эмоции и прекрасно понимала, каково это. В 16 лет так внезапно столкнуться со взрослой жизнью, с суровой реальностью. Я и сама пережила нечто подобное в свое время. И тогда я решилась. Поняла, что должна сказать. Я должна рассказать дочери о своем жизненном опыте, поделиться с ней тем, что испытала я. Мне хотелось, чтобы она поняла. Ее ситуация не уникальна, не критична. Многие люди переживают подобное. На этом жизнь не заканчивается, и выход, он есть всегда, какой бы сложной ни казалась ситуация. «Знаешь», — заговорила я, — «когда мы с твоим отцом поженились, я уже забеременела. Оба бедные студенты без копейки за душой. Родители были против наших отношений и отвернулись от меня в тот момент, когда мне так нужна была их помощь. И я прекрасно помню, как мне было тяжело. От твоего отца было мало помощи. И когда он учился, и потом, когда получил диплом. Он так и продолжал сидеть на моей шее. Не хотел пошевелить пальцем, все мечтал о карьере писателя, но так и не написал ни одной книги. А я по глупости оформила на себя ипотеку, которую до сих пор выплачиваю. Но знаешь, я, наверное, так и продолжала бы тащить его на себе, а если бы не застала его однажды с любовницей». «Любовницей?» — воскликнула дочка, удивленно подняв лицо от подушки и впервые взглянув на меня сквозь завесу слез. «Ты никогда не говорила про это?» «Да, не говорила», — согласилась я. «И только сейчас понимаю, что зря». Я грустно улыбнулась, продолжая гладить Ксюшу по голове. Несмотря на то, что я пыталась говорить спокойным голосом, внутри все бурлило. Сердце сжималось, когда я смотрела на дочь в таком состоянии. Чувство вины давило на виски, словно огромный склизкий червь, обвившийся вокруг головы. Если бы это только было возможно, я бы без колебаний приняла на себя всю боль моего ребенка, оградила бы ее от несправедливости и разочарования. Но это было не просто невозможно. Это было бы неправильно, и в этом была бы моя ошибка. «Прости меня, пожалуйста», — выдавила я.
«За что?» —
со всхлипом спросила Ксюша, потирая кулаками покрасневшие глаза. «Я не сделала того, что должна была. С детства нужно было говорить об этом. Научить тебя, как правильно вести себя с мужчинами, как выбирать достойного парня. Должна была рассказать о своем опыте, о том, что жизнь может быть жестокой. Я пыталась тебя уберечь от этой жестокой реальности. Поздно поняла, что ты уже повзрослела.
Скажи, а ты любила папу?» —
спросила дочь внезапно.
«Любила ли я его?» —
переспросила я, задумавшись, и, решив быть предельно откровенной с дочерью, ответила. «Мне казалось, что да. Но только сейчас понимаю, что это были лишь гормоны. Тогда, в возрасте 17 лет, нам было все в новинку. Эти отношения, этот секс». Я намеренно выделила слово интонацией, чтобы подчеркнуть, что я готова говорить с дочерью обо всем. «Знаешь, может быть, это и резко, но я скажу как есть. Как я это вижу сейчас, уже через годы. Я и так слишком долго скрывала, думала, что это тебя травмирует. Да, это правда болезненное, но это необходимо знать, чтобы не совершать подобные ошибки в будущем. В общем, после того, как твой отец сказал мне эти заветные три слова «Я тебя люблю», в голове у меня перещелкнуло. Там как будто он ввел правильный пин-код от карточки. И все. Я подумала, надо быстрее цепляться за него, падать к нему в объятия. А на самом деле это были всего лишь слова. А для мужчин они могут вообще ничего не значить».
«Влад тоже говорил мне», — произнесла Ксюша дрожащим голосом, — «что любит. Он постоянно повторял это. Он так смотрел на меня. Он был такой внимательный, добрый, чуткий. Я ему поверила, ведь...»
Ксюша запнулась, взглянула на меня, словно прикидывая, стоит ли говорить дальше. Не начну ли я сейчас обвинять ее в чем-то, ругать, читать нотации? Но я смотрела на дочь с готовностью выслушать, принять ее слова, поддержать. Интересно, а сколько лет той девушке Кристине? Наверное, ее тоже никто не научил жизни, и, похоже, она попала в еще более ужасную ситуацию. Я обязательно должна придумать, как ей помочь. Но сейчас передо мной сидела моя дочь, и в помощи она тоже нуждалась. Я внимательно посмотрела на Ксюшу с готовностью слушать и слышать ее. Она это почувствовала, потому что продолжила говорить. «Ведь знаешь, он был первым парнем, кто на меня вообще обратил внимание. Я ведь думала, что не могу кому-то понравиться».
«Почему?» — удивилась я. «Ты ведь очень привлекательная девушка».
Я никогда не замечала за Ксюшей подобного. Никогда не думала, что она мучается от заниженной самооценки. Парадокс. На протяжении 10 лет я оказала психологическую помощь десяткам женщин, которые в ней нуждались, но не смогла помочь собственной дочери. Как страшно, что неуверенность в себе толкает женщин в объятия каждого проходимца, стоит ему только сказать эту заветную фразу «Я люблю тебя». Женщина сразу готова отдать всю себя за эти слова, верит каждому слову мужчины, придумывает себе будущее, которое никогда не наступит, идеализирует мужчину, который потом предает ее. И самое печальное, что вся боль, которую мы, женщины, испытываем, связана далеко не с мужчиной, а с нашими иллюзиями. Мы выстраиваем их в своей голове, верим, что он рано или поздно проявит свою любовь, будет заботливым, щедрым и обязательно изменится. А потом эти иллюзии разбиваются об обшарпанную реальность, и через наши женские слезы мы теряем всю свою силу и остатки самоуважения. Как же это знакомо! Я консультировала сотни женщин с этими симптомами, и, если честно, то редко могла им по-настоящему помочь. Если бы не женская школа, где я научилась все видеть более реально. Боже мой, да я сама такая же! Осознание реальности буквально ошпарило меня. Я придумываю себе, что у нас с Костей все будет идеально, а он не говорил мне даже, что женат и что у него есть дети». И при этом я, как и все женщины, продолжаю верить, что когда-нибудь все наладится. Но, видимо... Стоп. Хватит думать о себе. Я вообще-то собиралась выслушать дочь. Но Ксюша так упивалась своим рассказом, что, похоже, даже не заметила, что я улетела в своих мыслях.
«Он мне казался таким остроумным, таким взрослым», — услышала я голос дочери. «Ведь ему 25». Мы с ним так интересно проводили время на этих занятиях по-английскому.
Да я ждала каждый четверг, чтобы снова прийти к нему. Мы много общались. Сначала были нейтральные темы, а потом он начал говорить, какая я красивая, как ему нравится на меня смотреть, как он мечтает прикоснуться ко мне. Вот я закрываю глаза и вижу его взгляд. Я не могу его забыть даже сейчас».
Ксюша говорила сбивчиво, постоянно прерывалась, всхлипывала, терла пальцами покрасневшие глаза. «Боже, сколько еще детских иллюзий было в голове моей уже немаленькой девочки! Если бы в детстве я ей читала не только сказки про алые паруса, но еще и новостную сводку о домашнем насилии и статистику разводов, то, наверное, было бы больше пользы. Но ей так хотелось высказать это». «Я понимаю», — мягко сказала я. «Ты влюбилась в него, да?»
«Да. Я подумала, что все это по-настоящему, что это то самое, как в фильмах, а он...»
Ксюша не смогла больше сдерживаться и разревелась в голос. «Ну все, все хорошо». Я снова прижала дочь к себе, и какое-то время мы просто молча сидели на кровати, обнявшись. На этот раз Ксюша оставила свою подушку и уткнулась подбородком в мое плечо. «Я понимаю твои чувства. Очень хорошо понимаю. Еще раз прости, что не подготовила тебя. В жизни не бывает так, как в фильмах. Это только в сказках. И жили они долго и счастливо. А в жизни даже признание в любви и свадьба могут оказаться фикцией, понимаешь? Особенно признание в любви. Я это знаю по себе. Мужчины манипулируют женщинами, просто говоря «я люблю тебя», чтобы использовать в своих целях. Они часто предают нас, получают от нас секс, да еще и живут за наш счет, потому что им так комфортно. Похоже, я сама уже не могла остановиться, рассказывая дочери о реальном положении вещей, как будто пыталась наверстать упущенное за все годы моего молчания, на протяжении которых я скрывала от нее суровую и порой жестокую правду жизни. «Скажи, ты же вчера ходила к Владу, да? Он ведь уже знает?»
«Да, знает. Но только он не в восторге от этой новости. Знаешь, что он мне сказал вчера?»
Голос Ксюши дрогнул, и она моргнула, чтобы вновь не разрыдаться.
«Он сказал, тебе что, вернуть деньги за репетиторство, которые платила твоя мать? Понимаешь, он предлагал мне твои же деньги, чтобы я на них сделала аборт».
У меня внутри полыхнуло возмущение. «Да как он мог так разговаривать с моей дочкой? Воспользовался девушкой, тратил мои деньги, оплатила я ему не так уж и мало. И после всего этого у него хватило совести так себя вести». По мере того, как Ксюша говорила, ее голос звучал все тише и тише, пока она не перешла на шепот.
«В общем, я поняла, что не нужна ни я, ни этот ребенок. Мам, я не знаю, что мне делать».
Я смотрела на дочь и прекрасно осознавала, что она ждет от меня готового решения, какого-то чуда, что я сейчас взмахну волшебной палочкой, и все проблемы в один миг испарятся. Но ведь взрослая жизнь — это не детская сказка. И тут меня озарило. Женские занятия — вот что ей сейчас поможет. Идея, которая пришла в голову, была такой очевидной, что я удивилась, почему до сих пор не подумала об этом. И тут же внутри зашевелилось сожаление. Но почему я не сделала этого раньше? Я вспомнила слова наставницы о том, что в Индии девочек лет с 5 начинают учить искусству взаимодействия с мужчинами. С 5! Поэтому к 16 они уже прекрасно знают все тонкости и нюансы общения с противоположным полом. Конечно, у нас этот момент был уже упущен, тем не менее начать никогда не поздно. «Зато я знаю, что делать», — сказала я уверенно. «Пойдем со мной на женские занятия и поговорим с наставницей».
«Что за занятия?»
— заметно насторожилась дочь.
«Что-то вроде твоего психологического консультирования?»
«Нет, это не совсем то, чем я занималась. Давай я сейчас узнаю, сможет ли она нас принять сегодня. Она посоветует, как правильно действовать дальше, что предпринять, поможет принять правильное решение. Я уже давно должна была отвести тебя на женские тренинги, но я все думала рано».
«Это наставница. Она поможет наладить отношения с Владом?»
Оживилась Ксюша, и в глазах блеснула надежда. «Возможно, если ты захочешь этого», — коротко ответила я и задумалась. Нужно было как-то объяснить дочери, что если мужчина предал тебя один раз, то ждать, что он изменится, — большая глупость и трата времени. Ничего, кроме неоправданных ожиданий и еще более глубокого разочарования, не произойдет. Достаточно один раз проверить мужчину на благородство, и можно сразу делать выводы. Только устраивать такую проверку нужно на ранних стадиях знакомства, а не когда ты уже забеременела и привязалась к нему. Но как это донести до девочки, воспитанной на детских сказках и голливудских фильмах? Это я решила предоставить мудрой наставнице и торопливо набрала ее номер. Когда мы появились в дверях лекционного зала, он был уже практически полон. Слышался оживленный гул голосов. Здесь были, как всегда, женщины самых разных возрастов и социальных статусов. Молоденькие девушки примерно возраста Ксюши, элегантные дамы средних лет и активные пенсионерки с лучиками морщин. Помощницы-наставницы ходили между рядами собравшихся, раздавая анкеты и собирая заполненные бланки. Сейчас мне все это казалось таким близким и знакомым. Но Ксюша находилась тут впервые, и мне было очень интересно, как она воспримет все, что будет происходить. Я невольно вспомнила о том, как оказалась на своем первом занятии, как скептически смотрела на все вокруг, и как мой скептицизм начал таять. «Пойдем поближе к сцене», — сказала я, увлекая дочь за собой.
«Мам, может быть, я лучше подожду в коридоре?» — шепнула Ксюша. «Ты же говорила, что мы пойдем на индивидуальную консультацию».
«Да, я записала нас на консультацию к наставнице, но она будет после группового занятия», — ответила я, подбадривая дочь улыбкой. «Не бойся, здесь будет интересно, просто слушай». Мы прошли вперед и заняли 2 свободных места во втором ряду, как раз вовремя, потому что в этот самый момент в зале появилась наставница — высокая, статная девушка с мягкими чертами лица. Она была одета в полупрозрачное легкое платье насыщенного золотистого оттенка, которая плавно обнимала женственные изгибы тела и струящимся водопадом падала в пол. Когда она шла, Юбка красиво развивалась, из-за чего походка наставницы казалась воздушной и летящей. Наставница напоминала нежную, но сильную принцессу из восточной сказки. Каштановые густые волосы были забраны под ярко-оранжевую челму и спускались к плечам озорными локонами. В центре челмы поблескивала ромбовидная брошь, с которой на лоб падала полупрозрачная алая капля. Камень переливался и красиво бликовал на свету. Образ эффектно дополняли и другие украшения. Их было очень много, но все они органично сочетались друг с другом, подчеркивая удивительную женственность облика наставницы. На запястье ее были надеты многочисленные разнообразные браслеты – кожаные, деревянные, металлические. Несколько браслетов располагалось чуть выше локтя, выгодно акцентируя изящество и красоту рук. Зону декольте украшали подвески разной длины с оригинальными кулонами. Все это притягивало взгляд. Наставницу хотелось рассматривать, любоваться ее плавными движениями, раскрывать детали загадочного женственного образа. «Здравствуйте, мои дорогие красавицы!» произнесла наставница, поднявшись на сцену и окинув взглядом собравшихся. «Меня зовут Тиара, и я рада видеть вас всех на своем занятии. Сегодня я раскрою вам тайны секса. Мы будем говорить о сексуальной энергии и о том, как ее правильно использовать. Но прежде чем я начну, я хочу услышать от вас. Чего вы ждете от нашего занятия?» спросила наставница, еще раз обводя аудиторию взглядом. «Подумайте, на какой главный вопрос вы хотите найти для себя ответ? Какую ситуацию хотите решить?» На секунду в зале воцарилась тишина, а потом то тут, то там начали подниматься руки. «Хочу понять, почему у меня не получается с мужчинами», сказала ярко накрашенная брюнетка.
«А я мечтаю удачно выйти замуж», несмело проговорила русоволосая худенькая девушка, по виду ровесница моей дочери.
«А я хочу избавиться от кредитных проблем», сказала немолодая, просто одетая женщина.
«Хочу спасти свой брак. Хочу, чтобы муж в меня снова влюбился. А я пережила домашнее насилие, развелась с мужем и теперь пытаюсь понять, куда двигаться дальше»,
раздался знакомый голос. «Катя? Вот это сюрприз!» В помещении было так много народу, что я только сейчас заметила подругу, которая сидела в противоположном конце зала. Мы не виделись с ней, наверное, с того дня в больнице, когда она принесла мне новый амулет. Голос подруги звучал твердо, и в нем чувствовалась колоссальная внутренняя сила. Я знала Катю уже много лет. Она всегда была женственной, доброй, нежной. Но такой смелости, такой энергии, как сейчас, я в ней никогда не ощущала. Например, раньше она бы никогда не решилась во всеуслышание сказать что-то подобное. Она даже мне раньше не признавалась, что у них с мужем проблемы. Сейчас мне было приятно видеть подругу такой, обновленной, сильной, уверенной. В ней чувствовался стержень. Она не сломалась после тех зверств супруга, что ей пришлось пережить.
«Прекрасно», — сказала Тиара, выслушав ответы.
«Все ваши проблемы можно решить, правильно используя сексуальную энергию. В ней содержится колоссальная сила. Сексуальность — это свобода, это дух бунтарства. Сексуальная женщина всегда успешная, привлекательная, активная и яркая. Используя эту энергию, можно легко преодолевать любые препятствия. Вспомните, что происходит с людьми, когда они влюбляются друг в друга». В зале тут же раздались голоса.
«И море по колено! Все становится по плечу! Они вдвоем могут идти против всего мира!»
«Да, очень точно сказано», — сказала Тиара. «В истории есть много свидетельств того, как влюбленные шли против существующего в обществе уклада. Например, Троянская война началась из-за безумной любви Елены и Париса. Прошло столько веков, а мы помним эти истории. Марк Антоний и Клеопатра, Тристан и Изольда. Как вы думаете, почему раскрепощенность и сексуальность всегда были под запретом в любом обществе?» Я подняла руку, и наставница кивнула мне, давая слово. «Если сексуальная энергия дает силу, то
«Думаю, такими раскрепощенными людьми сложнее управлять».
«Да», — одобрительно кивнула Тиара.
«Так оно и есть. Как правило, любой правитель боится свободолюбивых, непокорных людей. Тех, кто активно проявляется. Это нам доказывает история человечества. Вот почему проще объявить сексуальность аморальной. Вспомним хотя бы советские времена, когда любое сексуальное проявление подавлялось на государственном уровне.
В СССР даже секса не было!»
— выкрикнул кто-то из зала, и по рядам прокатилась волна смеха.
«Да!»
— с легкой иронией улыбнулась наставница. «Все верно. А если и был, то заниматься им нужно было только в полной темноте и под одеялом. Когда людей хотят сделать послушными, их сексуальность подавляют. Тут можно провести параллели с животными. Например, вспомним диких жеребцов. Какие они? Непокорные, необузданные, свободолюбивые. Но как только их кастрируют, они тут же теряют эту энергию, становятся спокойными, послушными. Превращаются в меринов. Только тогда их можно ставить в упряжку. То же самое с быками. Кастрированные быки становятся мулами, и их используют для пахоты земли. Людей же запрещено кастрировать физически. Для этого придуманы другие способы. Как вы думаете, какие? В зале несколько долгих мгновений царило молчание. Все обдумывали вопрос наставницы.
«Может быть, какие-нибудь запреты, как в СССР?» — предположила одна из слушательниц лекции. «Антисексуальная пропаганда?» — раздался тут же еще один голос. «А может, нормы морали?» — с сомнением спросила третья женщина.
«Да, все это верно», — прокомментировала Тиара, внимательно выслушав наше мнение. «Дело в том, что как только у человека начинается половое созревание, у него сразу же появляется и большое количество энергии. И получая эту энергию, он уже имеет силы на то, чтобы задумываться о смысле жизни. И тут раз — и проводится кастрация. Только не на физическом уровне, а на уровне мозга. В любом обществе всегда есть много ограничений, которые касаются сексуальности. Начинается все, например, с родительских установок, продолжается в школе, в институте, на работе в офисе и так далее. Например, в школе вводится одинаковая форма. Девочкам запрещают краситься, носить украшения, и эти запреты поддерживают родители.
«Да, мне вот мама всегда говорила, что короткие юбки носят только проститутки», —
выкрикнул кто-то из зала.
«Да», — кивнула Тиара, — «нам с детских лет внушают, что нельзя вести себя вызывающе. К сожалению, в итоге вырастают целые поколения с подавленной энергией сексуальности». Внезапно в зале поднялась одинокая рука, и наставница показала жестом, что готова выслушать вопрос. Рука принадлежала миниатюрной сухощавой женщине с короткой асимметричной стрижкой.
«Но разве можно обойтись без морали?» —
спросила она, поднявшись и поправляя на носу небольшие очки с квадратными стеклами. «Получается, вы призываете к тому, чтобы иметь беспорядочные половые связи, чтобы девочки отдавали себя направо и налево?»
Вопрос получился провокационным и прозвучал достаточно резко. По залу прокатился сдержанный гул. Многие начали переговариваться, высказывая друг другу свои мысли по этому поводу. Но Тиара вовсе не смутилась, а наоборот широко улыбнулась, будто ждала подобной реакции.
«Спасибо за вопрос», — ответила она, и шум моментально стих. Все с интересом ждали, что же скажет наставница. «Нет, я не призываю пускаться во все тяжкие. Наоборот, и об этом я буду говорить дальше, вы должны научиться ценить себя, выбирать только тех мужчин, которые будут достойны вас. А сделать это можно только в том случае, если будет раскрыта женственность и сексуальность». Если вы будете уверены в себе и позволите себе выбирать. Я говорю о той морали, которая закрепощает нас, которая не дает нормально проявлять сексуальную энергию. У нас в обществе даже упоминать о сексе считается чем-то постыдным, так ведь? Многие взрослые люди не могут нормально даже разговаривать на эту тему.
даже наедине с партнершей или партнером. Не могут сказать о своих желаниях. Не могут сказать, что им нравится, а что нет. Как вы думаете, почему это происходит?
«А нас не учили этому», — ответила энергичная полненькая блондинка с первого ряда. «Если бы в школах у нас ввели секс-уроки, тогда да».
Она сказала это с таким веселым задором, что по рядам вновь пробежала волна смеха.
«В том-то и дело, что не учили, а должны бы», — ответила Тиара, давая понять, что говорит абсолютно серьезно.
«Наша система образования очень несовершенна. Нас учат многому из того, что в дальнейшей жизни вообще не пригодится. А вот о том, как вести себя с противоположным полом и как проявлять свою сексуальность, ни слова. И это очень плохо». «Кристина», — сразу подумала я, — «она точно попала в эту ситуацию из-за недостатка сексуального образования». Эта девушка никак не выходила у меня из головы. А сколько еще девушек и женщин рушат свою жизнь только потому, что не знают, как правильно обращаться с сексуальной энергией. Я почувствовала внутри огромное желание рассказать им об этом, донести мысль, так сказать, знания. Но сначала я должна сама во всем разобраться. С этой мыслью я вновь все внимание сконцентрировала на сцене и наставнице. Несмотря на свою внешнюю мягкость и женственность, Тиара говорила очень уверенно, а в ее голосе звучали спокойствие и колоссальная внутренняя сила. «Отсюда и ранние аборты, и незапланированные беременности и так далее», — продолжила Тиара. И мне показалось, или я действительно заметила, как она пристально посмотрела в нашу с Ксюшей сторону. Похоже, Ксюша это тоже заметила, потому что тут же опустила взгляд и начала ерзать на своем сиденье. «Нам насаждают ложную мораль», — продолжила наставница. «Дают неправильные установки. И с этим очень сложно бороться на уровне государства. Но вот на уровне отдельной семьи проще. Ведь многие стереотипы насаждаются нам именно родителями. Нам постоянно внушают, что секс – это что-то плохое, запретное. Например, закрывают детям глаза, когда в кино начинаются поцелуи. Не дают возможности нормально исследовать свое тело в том возрасте, когда это необходимо. Например, просят всегда держать руки над одеялом. Ругаются, если ребенок нарушает запрет. И в итоге он застревает на ранних стадиях сексуального развития и не может идти дальше».
«И как нужно правильно вести себя родителям?» – спросил кто-то с заднего ряда.
«Хороший вопрос», – ответила Тиара. И чтобы на него ответить, я хочу немного рассказать о стадиях полового созревания. Я сейчас буду говорить не о физиологии, а о психологических стадиях. Их три. И все эти фазы должен пройти каждый ребенок. Только так формируется здоровая сексуальность. Первая фаза – это аутосексуальность. В этот период ребенок начинает изучать собственное тело. Он может играть со своими половыми органами и активно их трогать. И это абсолютно нормально. Эта фаза обычно начинается у детей в возрасте 3-5 лет. Родители не должны ругать малыша за это, но, к сожалению, многие взрослые совершают здесь грубейшие ошибки. Они начинают кричать на ребенка, начинают стыдить его. А он не понимает, что плохого сделал. Для него изучение собственного тела – это нормальный процесс. Когда родители запрещают делать это, кричат на ребенка, у него формируется ощущение, что он плохой, он делает что-то порочное, неправильное. И тогда ребенок зацикливается, застревает на этой стадии, и дальнейшее его сексуальное развитие не идет. В будущем это может вызвать самые разные проблемы. Тиара сделала паузу и указала раскрытой ладонью на поднятую в зале руку. «Да», — сказала она, — «вы что-то хотели спросить?» «Если можно. Я бы хотела рассказать кое-что как раз по этой же теме и спросить тоже». «Конечно, пожалуйста», — разрешила Тиара. И женщина обвела присутствующих взглядом, одернув простенькую блузу с рюшами. Она была напряжена и явно смущалась, то ли от того, что ей предстояло говорить перед такой большой аудиторией, то ли от того, что именно она собиралась рассказать.
Пожалуйста, не волнуйтесь. Здесь вы можете не бояться рассказать все как есть, без стеснения», — сказала наставница и послала женщине подбадривающую улыбку.
«Хорошо, спасибо», — ответила та и начала говорить. «Меня зовут Ирина, и я хотела бы поделиться своей проблемой». Она замолчала, собираясь с мыслями. «В общем, у меня взрослый сын. Ему сейчас уже 22. Он сходил в армию, вернулся и не хочет ни работать, ни учиться. Уже третий год сидит на моей шее, играет в свои компьютерные игры целыми днями. И ничего ему не надо. Когда заикаюсь про работу, он говорит, что ищет, но пока ничего не нашел». Ирина рассказывала то и дело, поглядывая на наставницу, чтобы видеть ее реакцию. А потом опускала глаза в пол, но тем не менее продолжала говорить, преодолевая неловкость и переступая через неприятные эмоции. «Мне сложно говорить об этом», — выдавила она. «Но, вы знаете, в последнее время он совсем перестал меня уважать, и я просто не знаю, что делать. В общем, он при мне занимается, как это сказать, ну, раньше это называлось рукоблудством, а сейчас мастурбацией», — подсказала Тиара. «Да, мастурбацией», — повторила Ирина так, словно бросала вызов самой себе. «Он не стесняется меня, а вот я очень смущаюсь, когда это вижу, но даже не могу ему ничего сказать. У меня язык не поворачивается. Не знаю даже, с чего начать. Расскажите, пожалуйста, что было в раннем детстве. Когда вашему сыну было 2-3 года, вы помните?» — мягко спросила наставница. «Вы же не просто так решили нам рассказать об этом. Вы запрещали ему изучать свое тело?» Ирина вскинула глаза и виновато их опустила. «Да, запрещала», — проговорила она глухо. «Я всегда ругалась, когда он начинал трогать себя там. И не только ругалась, но еще била линейкой по рукам, чтобы отучить. Он всегда начинал реветь, но я думала, что делаю для него благо, понимаете? Я из лучших побуждений. Кто же знал, что трогать себя там — это нормально?» Женщина начала оправдываться, и глаза ее были подернуты мутной пеленой слез. «Ирина, большое спасибо вам за такую откровенность», — произнесла наставница. «Вы очень смелая, что не побоялись вот так рассказать об этом. Но вы не должны себя винить. Вы просто не знали, как делать правильно. Сейчас вы это знаете». «Но что мне делать дальше?» — спросила Ирина, сокрушенно опустив голову. «Прежде всего, сейчас вы должны проявить строгость и твердость. Ваш сын уже взрослый и самостоятельный. Поставьте его в такие условия, чтобы он сам обеспечивал себя, пусть снимает квартиру. Не давайте ему денег. Это отлично стимулирует к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь». «Но я не могу выгнать его на улицу», — возразила Ирина. «Ведь какой бы он ни был, это мой сын». «Не можете кардинально? Начните с малого. Закройте холодильник на замок. Не готовьте ему. Не оставляйте еду на кухне. И опять же, не давайте денег». «Дорогая, ваша строгость здесь очень важна. Это один из лепестков сердечной чакры. Истинную строгость мы можем проявлять только тогда, когда по-настоящему любим человека и желаем ему блага». Эти слова, казалось, затронули многих в зале. Среди участниц прокатился одобрительный ропот. Многие выражали поддержку несчастной женщине. Ирина кивнула и часто заморгала, прогоняя слезы. «Тиара, спасибо вам большое. Я попробую сделать так, как вы советуете», — робко произнесла женщина. Было явно видно, что ей, скорее всего, не хватит решимости и силы, чтобы поступить правильно. «Дорогая, не надо пробовать», — ответила наставница. «Нужно просто взять и сделать. Ради сына. Ради его и вашего благополучия». С этими словами Тиара сняла с запястья один из многочисленных браслетов. Насколько я могла видеть со своего места, он состоял из круглых деревянных бусин. «Это не просто украшение», — сказала она, указывая на зажатый в ладони браслет. «Это предмет силы. Он поможет преодолеть все трудности». Кивком головы наставница попросила подойти одну из помощниц, которая стояла в стороне от сцены,
и бережно вручила ей браслет. «Пожалуйста, передайте», — сказала она и вновь обратилась к Ирине. «Возьмите этот талисман и наденьте его, когда будете разговаривать с сыном. Вы совсем справитесь». По залу тут же прокатился гул взбудораженных голосов. Еще недавно все жалели эту женщину, а теперь многие ей завидовали. «Да что многие! Я и сама мечтала получить амулет из рук наставницы!»
«Ничего себе! Защитный талисман! Настоящий предмет силы! Она сняла его прямо со своей руки!»
Подобные возгласы слышались то тут, то там. Все взгляды были прикованы к Ирине. Когда помощница наставницы передала ей браслет, лицо женщины просияло. Она благоговейно приняла украшение из рук девушки.
«Это так неожиданно!» —
проговорила Ирина срывающимся голосом, осторожно сжимая талисман в ладони.
«Спасибо большое! Я обязательно сделаю, как вы говорите!»
Зал буквально взорвался аплодисментами поддержки и одобрения. Когда они стихли, Тиара вновь заговорила. «Итак, продолжим разбирать стадию аутосексуальности. Часто случается, что родители по незнанию совершают ошибки на этой фазе и не дают детям изучить собственное тело. Тогда ребенок застревает на этой стадии, и правильная сексуальность не развивается».
«Скажите, а что значит застревает?»
– донесся вопрос с задних рядов.
«Чем это грозит?»
«Это значит, что уже будучи взрослыми, такие люди не чувствуют своего партнера энергетически, а только лишь стремятся сбросить накопившуюся сексуальную энергию. Им не важно, какой партнер находится рядом, главное – как можно быстрее достичь оргазма. Тут уже не приходится говорить о каком-то занятии любовью, чувствах, страсти. Эмоций там столько же, сколько и во время мастурбации. И так живут почти все современные пары. Они просто занимаются взаимной мастурбацией, используя для этого другого человека. Например, мужчина, который остался на стадии аутосексуальности, не думает о женщине во время секса, а стремится только к тому, чтобы удовлетворить себя. Слушая наставницу, я невольно вспомнила последний секс с Зимним. Костя даже не понял, что я симулировала оргазм. Почему? Потому что не чувствует меня. А сколько еще женщин в мире симулируют оргазм? И это считается вполне нормальным и естественным. Но по факту ты просто резиновая кукла, с помощью которой мужчина удовлетворяет свои потребности. И ты еще делаешь вид, что тебе это нравится. Жуть! Даже думать об этом было неприятно и мерзко. «В итоге», — продолжила говорить Тиара, «мужчина начинает вести беспорядочную половую жизнь, меняет своих партнерш как перчатки. Он думает только о себе, при этом ему абсолютно не важно, какая рядом женщина. Забеременела она после секса или страдает, ему не важно. Но вот она опять посмотрела на нас с Ксюшей». «Точно, посмотрела. Но как это возможно? Ведь я даже не говорила, по какому вопросу у нас консультация». «То же самое может случиться и с женщиной, если она застрянет на стадии аутосексуальности», — продолжила Тиара. «Для такой женщины совершенно не важен партнер, и, конечно, в этом случае уже речь не идет о какой-либо избирательности».
«А что имеется в виду под избирательностью?»
— прозвучал очередной вопрос из зала. «Избирательность — это способность женщины выбрать достойного, порядочного, щедрого мужчину, спутника жизни», — пояснила наставница. «Избирательность очень важна для женщины. От этого зависит то, будет ли она счастлива, сможет ли быть здоровой, успешной, богатой. К сожалению, в силу разных причин многие женщины хватаются за первого попавшегося, за того, кто случайно встретится на жизненном пути, кто впервые признается в любви, кто первый сделает предложение. Или если женщина зафиксирована на стадии аутосексуальности, она может до бесконечности перебирать партнеров, занимаясь с ними сексом, но ей будет даже не очень важно, что это за мужчины».
«Что, нам теперь с одним мужчиной до гроба спать? Почему вы придаете столько значения этой избирательности?»
— спросила пышногрудая молодая блондинка в первом ряду.
«Выбрав мужчину, женщина всегда будет завязана с ним энергетически. Образуется так называемый санс-контакт», — ответила наставница. И сколько бы у женщины ни было сексуальной энергии, в случае со слабым партнером все будет уходить в никуда. Женщина будет постоянно подпитывать этого слабого мужчину. А ведь когда она выходит замуж, то должна оказываться именно за мужем, то есть за своим мужчиной, под его защитой. Да простят меня феминистки, но мужчина так или иначе определяет судьбу своей жены. Нельзя выйти за какого-нибудь несчастного сантехника-алкоголика и при этом стать красавицей-миллионершей. Нельзя стать суперзвездой, если твой муж – любитель азартных игр, который постоянно выносит из дома вещи. То есть, чтобы добиться чего-то, женщина должна либо расстаться с таким мужчиной, либо быть готовой к тому, что он утащит ее вниз, не даст развиваться, не даст быть успешной. Мерою достоинства женщины является мужчина, которого она любит. Как же все точно! Тиара говорила, а у меня перед глазами мелькали картинки совместной жизни с бывшим мужем-неудачником. Сам он ничего не делал, ни к чему не стремился, да еще и меня тянул вниз, не давал расти. Вот что он говорил мне, когда я думала об открытии своей частной психологической практики. Он же постоянно внушал мне, что ничего не выйдет. Сейчас я буквально услышала его голос.
«Ты серьезно думаешь, что у тебя получится? Да кто к тебе будет ходить? Иди лучше кассиром в супермаркет, и то больше заработаешь, чем на этой ерунде».
И так он повторял довольно часто. Самое удивительное, что тогда я не понимала, была слепа. Поэтому после получения диплома еще несколько лет работала в государственной поликлинике за копейки. До тех пор, пока не развелась с Антоном. Я не заметила, как мысли перескочили от бывшего супруга к моему последнему ухажеру-неудачнику Игорю. Болезненные воспоминания обожгли душу и вызвали неприятный холодок где-то внутри живота. Надо было сразу гнать его от себя как можно дальше. И ведь предупреждала же меня Шакти, говорила же, что женщина не должна находиться рядом с ущербным, недостойным, с тем, кто с первых минут вызывает в ней отвращение. А я понимала, что с ним мне противно даже рядом находиться. И все равно от своей душевной доброты решила дать ему шанс. Шакти. Я вновь с затаенной тоской вспомнила о мистической наставнице. Как же давно я не говорила с ней. Кажется, уже целая вечность прошла с тех пор, как мы общались в видении. Тогда я многое осознала, но сейчас я остро ощущала, что мне снова нужна ее помощь и мудрые советы. Как бы мне хотелось снова услышать ее, спросить о том, что мне делать. Интересно, почему она перестала ко мне являться?
«Скажите, а можно деликатный вопрос?» — спросила худенькая веснушчатая девушка, не смело подняв руку.
Это вернуло меня в реальность.
«Конечно!» — улыбнулась Тиара. «Даже нужно? У меня недавно появился парень, и...»
Девушка сделала паузу, стараясь перебороть стеснение.
«И, в общем, это мой первый мужчина. После близости он постоянно отворачивается к стенке и засыпает, а меня это очень сильно обижает. Это потому, что он меня не любит? Скажите, пожалуйста, что с этим делать?»
«Дорогая, я тебя понимаю», — мягко ответила наставница. «Женщинам после секса часто хочется получить мужского внимания, почувствовать тепло, заботу. Но мужчина после оргазма не может всего этого дать. Дело в том, что в момент эякуляции он сбрасывает накопленную энергию и становится слабым физически. Именно поэтому многим профессиональным спортсменам тренеры даже запрещают заниматься сексом перед важными соревнованиями, чтобы энергии было больше». Слова Тиары вызвали бурную реакцию зала. Вновь раздался гул голосов. Женщины начали оживленно переговариваться, делиться друг с другом эмоциями. Было видно, что многие сталкивались с похожей проблемой. По сути, это абсолютно нормально, если мужчины не занимаются тантрой. Поэтому часто они после секса ведут себя именно так, как ваш молодой человек. Отворачиваются к стенке и засыпают. В этот момент не нужно приставать к мужчине с разговорами. Он к ним просто не готов. Он опустошен, полностью обессилен. Но это не значит, что он плохо к вам относится.
И что? Получается, не нужно обижаться на мужчину, если он так себя ведет?
переспросила девушка, и было видно, что ее щеки покрылись румянцем.
«Да уж, какая знакомая ситуация», — подумала я. И в памяти вновь замелькали картинки. Вот я осторожно убираю руку Кости, чтобы не разбудить его, и соскальзываю с кровати, глядя, как спокойно спит мой мужчина. Я прекрасно помнила, что чувствовала в тот момент. Неприятный осадок от близости, ведь он не заметил мою симуляцию оргазма, да еще и уснул практически сразу. «Для мужчины, который не занимается тантрой», — ответила наставница, — «такой энергетический спад после оргазма – закономерное явление. Не нужно ругаться и обижаться за это. Если же вам хочется, чтобы сексуальный акт длился часами, а потом вы еще проводили время вместе, то вам нужно заниматься любовью только с настоящим тантриком». По залу вновь прокатилась волна гула. Кое-где звучали сдержанные смешки. Многие были удивлены и заинтригованы. И в этот момент поднялась еще одна рука. Она принадлежала высокой женщине интеллигентного вида в длинном вязаном кардигане.
«Вот вы говорите «тантра». Заниматься любовью с тантриком. Я слышала это слово, но что именно имеется в виду?» — спросила она с любопытством.
«Сексуальная энергия — это очень тонкая вибрация, которая близка к божественной энергии», — ответила Тиара. «И тантра — это путь, при котором мужчина и женщина могут достичь глубочайшего космического наслаждения. При этом энергия не теряется, не сбрасывается, как в случае обычного секса. Люди получают возможность использовать эту энергию и испытывать фееричные ощущения». А оргазм при этом может продолжаться 2 часа и более, даже до нескольких суток. По залу вновь прокатился гул голосов.
«Ого!»
— удивилась девушка, широко раскрыв глаза.
«А что, каждый может делать такие практики?»
«Да, практики тантры доступны каждому человеку, но необходимо сначала духовно созреть, чтобы вообще заинтересоваться этим. Мужчинам это особенно тяжело, так как они все скептики по своей природе. К тому же, перед тем, как практиковать тантру с партнером, сначала необходимо избавиться от зажимов в физическом теле, от препятствий, которые не дают возможности энергии нормально перемещаться, очистить энергетические каналы, выполнять практику брахмачарьи, воздержания и пройти еще много других этапов подготовки. Для большинства мужчин это просто немыслимо. Поэтому найти истинного тантрика среди обычных мужчин практически невозможно. «Интересно, сможем ли мы с Костей когда-нибудь попробовать тантрические практики?» — подумала я с грустью, слушая рассказ наставницы, учитывая, как скептически он относится ко всей энергетике. «Но тантра — это уже тема для отдельной лекции», — продолжила Тиара. «Сейчас же пришло время поговорить о следующей стадии полового развития — гомосексуальной фазе. На этой стадии ребенок активно изучает тела людей того же пола, что и он сам. В этот период он уже изучил собственные половые органы и теперь сравнивает себя с другими». И в этом также нет ничего плохого. Гомосексуальная стадия – это необходимое звено полового развития. И если в этот период родители будут запрещать общаться с представителями своего пола, это приведет к обратному эффекту. Жесткие запреты также опасны тем, что может произойти фиксация на этой гомосексуальной фазе. И третья стадия, собственно, гетеросексуальная – так и не начнется.
«А что будет, если человек застрянет на этой гомосексуальной стадии? Как это проявляется?» — спросили вновь из зала.
«Очень часто это проявляется как раз в том, что люди испытывают влечение к людям одного с собой пола. И эта проблема была актуальна всегда, начиная с древних времен, не только сегодня», — ответила Тиара. «Но если все проходит нормально, подросток перешагивает на гетеросексуальную стадию
где он уже проявляет интерес к представителям противоположного пола. У него формируется сексуальное влечение, он учится любить и создавать гармонию в отношениях. Здесь уже мужчина и женщина начинают чувствовать друг друга и в сексе стремятся доставить удовольствие друг другу, а не только себе. На протяжении всего занятия я наблюдала за тем, как воспринимает все Ксюша. Она ни разу не была на подобных мероприятиях, и я никогда не разговаривала с дочкой о сексе. А здесь поднимались очень откровенные темы, которые, судя по всему, оказались ей интересны. Я видела, как блестели ее глаза, когда она слушала наставницу, с каким любопытством она следила за происходящим. «Сексуальная энергия – это огромная сила», – сказала Тиара, подводя итог. «И от того, насколько она свободно течет по телу, зависит самоощущение женщины, ее молодость, здоровье. Женщины с освобожденной сексуальной энергией невероятно привлекательны для мужчин. За ними хочется ухаживать, дарить подарки. Мужчина так сильно хочет быть рядом с такой женщиной, что даже готов на ней жениться». Наставница улыбнулась и обратилась к залу. «Кто из вас хотел замуж?» Вверх тут же взметнулось несколько рук. «Вот, первое, с чего вам стоит начать, это принять себя и свою сексуальность. Поработать с телом, полюбить его. Больше танцевать, изучить биоэнергетический стриптиз. Вам нужно познать свою женственность, сексуальную силу и научиться излучать ее», — пояснила Тиара. «К тому же именно эта энергия поможет решить и другие проблемы, например, финансовые. Так что если вы хотите избавиться от кредитов и повысить свой уровень благосостояния, все это тоже можно сделать, используя сексуальную энергию. Если же сексуальная энергия заблокирована, то это приводит к болезням и быстрому старению». «К болезням?» Слова наставницы заставили меня вздрогнуть. «Как я не подумала об этом раньше? Что, если то, в чем я боюсь признаться даже самой себе, если это связано именно с таким блоком сексуальной энергии? Мне очень захотелось поговорить об этом с наставницей прямо сейчас. Но это было невозможно. Шла лекция, а потом мы пойдем к ней с Ксюшей. А признаваться дочери в таком... Нет». К этому я пока не была готова. Тиара сделала паузу, еще раз обвела взглядом нашу разномастную аудиторию и загадочно улыбнулась. На этом все. О том, как правильно выбирать и притягивать к себе достойного мужчину, а также как избавиться от всех финансовых проблем, мы с вами поговорим на следующем занятии. А сейчас я предлагаю вам сделать одну сексуальную энергетическую практику – «Лепестки женственности». В нашем сексуальном центре, наставница мягко погладила низ живота, находится прекрасный цветок. У него 6 лепестков: красота, молодость, сладострастие, обаяние, контактность и идеализация. Динамическая медитация «Лепестки женственности» помогает раскрыть все эти качества. Ваш цветок женской сущности начинает благоухать. Вы становитесь безумно привлекательной, сексуально раскрепощенной. Уходят все блоки и зажимы. Вы обретаете настоящую женскую силу. Вы готовы проделать эту чудодейственную практику? Когда занятие закончилось, Тиара пригласила всех пройти к столам, на которых находились многочисленные магические талисманы и предметы силы. Это были самые разные украшения. Браслеты, перстни с красивыми камнями, кожаные кулоны, бусы и диадемы. «Попробуйте почувствовать, какой из предметов больше всего вас притягивает», — сказала она. «Это и будет именно ваш амулет, оберег, который поможет защитить вас от негативных влияний и обрести вашу женскую силу».
И тут же к столикам потянулась вереница женщин и девушек. Всем хотелось узнать о магических талисманах и амулетах-защитниках, рассмотреть их поближе. Став свидетелями того, как Тиара подарила один из таких предметов силы Ирине, женщины очень хотели, чтобы у них тоже появился такой магический помощник. Они обступили столы, начали рассматривать находящиеся на них предметы и задавать наставнице вопросы о них. Мы с Ксюшей тоже подошли к Тиаре, чтобы отправиться к ней на индивидуальную консультацию, но та попросила подождать. Выйдя в холл, мы сели на один из мягких диванчиков, расположенных в зоне ресепшн. «Ну как тебе?» – спросила я. «Было интересно?»
«Да, мне понравилось. И эта Тиара, она вроде бы ничего, классная».
«Это здорово», – обрадовалась я. «Пока подумай, какие вопросы ты задашь ей».
«Хорошо, но примерно я уже знаю», – улыбнулась Ксюша.
После занятия она заметно повеселела, и я видела, что в глазах ее блестела надежда. Она отчаянно хотела помириться со своим репетитором английского, первым и пока единственным мужчиной. Она хотела видеть его в роли полноценного отца своего малыша. Как женщина, я ее прекрасно понимала, но, увы, слишком хорошо знала мужскую психологию.
«Простите, это вы записаны к Тиаре на консультацию?» — прервала мои размышления приветливая девушка-администратор.
«Да», — ответила я. «Она сказала нам подождать здесь». «Давайте я вас провожу», — предложила девушка.
«Спасибо», — ответила я, и мы с Ксюшей поднялись с дивана, чтобы проследовать за администратором.
Комната для консультации располагалась в другом крыле здания. Пока мы шли за девушкой, я пыталась предположить, как пройдет наша беседа. Но того, что произошло, я никак не ожидала. Дверь комнаты, перед которой нас оставила девушка-администратор, вдруг открылась, и на пороге возникла Тиара. Так внезапно, как будто она материализовалась прямо из воздуха. Интересно, когда она успела нас обогнать? Мы с Ксюшей удивленно переглянулись. А Тиара, видя наше замешательство, доброжелательно улыбнулась.
«Прошу, заходи», — мягко сказала она, обращаясь к моей дочери. «А вы, пожалуйста, подождите в холле, хорошо?»
Я кивнула, пропуская Ксюшу вперед. «Хорошо, конечно. Ксюш, я буду ждать тебя на ресепшене». Дочь скрылась в кабинете, и я уже собиралась развернуться и пойти в холл, как вдруг наставница понизила голос и добавила.
«Вы же ведь ничего ей не говорили про точку G?» Многозначительный взгляд Тиары скользнул по моему лицу.
Я встрепенулась и от неожиданности чуть не потеряла дар речи. «Точка G. Последнее видение с Кристиной сразу всплыло перед глазами, как и название этого эротического музея на неоновой выставке».
«Что?»
Я удивленно заглянула Тиаре в глаза, пытаясь понять, действительно ли она что-то знает. В один момент во мне появилась уверенность, что знает. Что не просто так она сейчас произнесла это название. «Порой помощь тем, кто в ней нуждается, — единственный способ преодолеть проблемы и трудности», — мягко сказала Тиара и улыбнулась, видя мое замешательство. «Как же мне захотелось сейчас забросать наставницу вопросами! Но я впала в какой-то странный ступор и не могла произнести ни слова, только стояла и, не мигая, смотрела на нее. Это будет индивидуальная беседа», — продолжила Тиара, между тем переводя разговор в другое русло. «Вы ведь уже достаточно оберегали своего ребенка, правда? Ваша дочка уже выросла. Так дайте же ей возможность стать самостоятельной».
«Конечно», —
ответила я и отступила, глядя, как наставница заходит в кабинет и закрывает за собой дверь. Я же вернулась обратно в холл. Торнадо противоречивых мыслей и сомнений вновь закружилась в голове, разгоняясь и затягивая меня в эпицентр. «И что это было? Наставница что-то знает». Точно знает о Кристине и этих видениях. Или нет? Или все это мои домыслы? Нет, я должна с ней поговорить. Я должна выяснить. Но сейчас она нужна Ксюше. Я не могу отнимать время Тиары от беседы с дочерью. Я заставила себя сесть на диван, взяла журнал со столика и попыталась углубиться в чтение, чтобы хоть как-то отвлечься и перестать думать обо всем этом. И тут кто-то окликнул меня. Я обернулась.
«Катя, привет!»
Искренне обрадовалась я. «Я тебя видела на занятии, а потом что-то потеряла из виду. Ты просто прекрасно выглядишь, такая деловая».
«Привет, подруга», — ответила Катя с широкой улыбкой. «А вот ты выглядишь загруженной. Как твои дела?»
«Да вот, привела Ксюшу на консультацию. У нас тут драма настоящая. Вчера она говорила со своим этим Владом. Он ничего слышать про ребенка не хочет, как я поняла. С утра сегодня слезы».
«Понимаю»,
— сочувственно покачала головой Катя.
«Но что с ребенком? Планируете оставлять?»
«Не знаю», — развела я руками. «Пока не знаю. Я хочу, чтобы Ксюша приняла это решение осознанно. Поэтому привела ее сначала сюда. Надеюсь, они с наставницей продуктивно поговорят».
«Но вы уже знаете хотя бы, какой у нее срок?»
«Нет. Мы только собираемся идти к гинекологу, так что скоро узнаем», — ответила я.
«У тебя-то какие новости? Я вижу, ты прям вся в воодушевлении. Новая работа? Или, может быть, у тебя кто-то на горизонте появился?»
Катя обогнула диван и элегантно опустилась на сиденье рядом со мной.
«Ну что ты?»
— укоризненно взглянула на меня подруга.
«Я пока не готова к новым отношениям. Вот с новой работой все нормально. Но, знаешь, у меня тут...»
Она доверительно придвинулась ко мне ближе и на полтона понизила голос.
«В общем, не все так радужно, как на самом деле. Буквально вчера узнала, что мой благоверный подал апелляцию и встречное обвинение в превышении самообороны. Представляешь?
Ого! Серьезно?» Я удивленно вскинула глаза на подругу.
«Он в своем уме? Какое превышение? Ты его только шокером ударила!» «Не знаю, но кажется, это не важно. Там всплыли новые свидетельства медэкспертизы. В общем, адвокат пока не дает никаких прогнозов».
«Вот это да! Я просто в шоке! Получается, после всего, что он с тобой сделал, тебя же еще и будут судить?
Это вообще нормально?»
«Конечно, ненормально!» — кивнула Катя.
«Но, как сказал адвокат, закон по превышению самообороны у нас вообще очень размытый. И по статистике, только в 10% таких дел выносят оправдательный приговор. То есть мужчины, получается, могут творить все, что им вздумается, и им все это сходит с рук. И не просто сходит, а женщина еще и остается виновата».
«В чем? Что осталась жива?» Катя грустно улыбнулась.
«Видимо. Но знаешь, что я поняла? С этим можно и нужно бороться. Перед лекцией я беседовала с Тиарой. У меня возникла идея, что надо как-то помогать женщинам, попавшим в сходную с моей ситуацию. Ведь тысячи бедных женщин терпят побои и боятся даже пикнуть. Боятся осуждения со стороны соседей, родных, общества. Конечно, мы все выросли на поговорке «бьет, значит, любит». Это ужасно. Я сама была такой совсем недавно, ты это прекрасно помнишь. И если бы не твоя помощь, я не знаю, что сейчас было бы со мною». Подруга подарила мне взгляд полной искренней благодарности. «Я просто не могла тебе не помочь».
«Да, повезло, что у меня есть такая подруга, как ты», — улыбнулась Катя.
«Ты помогла мне. И вот я подумала о том, как было бы здорово, если бы наставницы могли помогать таким, как я».
«Это отличная идея», — поддержала я Катю.
«И что сказала Тиара на это?»
Катя заговорила, отвечая на мой вопрос. А у меня перед глазами возникло лицо наставницы в обрамлении густых каштановых волос, которые спускались по плечам озорными тугими локонами.
«Да, проблема домашнего насилия действительно стоит очень остро», — услышала я мелодичный голос Тиары. «И помогать женщинам, которые с ним столкнулись, это благая цель. Вот ты и займись этим. Открой свой центр помощи таким женщинам. Для тебя это будет прекрасная возможность реализовать себя».
«Я?» — с сомнением переспросила Катя, глядя на наставницу.
«Но нет, разве же я смогу? Ведь это же все не так просто. Чтобы организовать такой центр, нужны деньги. Нужна площадка, нужна юридическая поддержка, связи, а это все требует вливаний».
«Очень часто, когда мы хотим изменить мир к лучшему, то думаем, что это сделает за нас кто-то другой», — сказала Тиара. «Но это неправильно, потому что раз эта идея возникла именно в твоей голове, то она хочет проявиться через тебя,
а не через кого-то другого. И нужно делать все возможное, чтобы эту идею воплотить в жизнь. В противном случае ты будешь идти против своего предназначения». Катя потрясенно смотрела на наставницу, пытаясь осмыслить эти слова. В ее голове постепенно формировалось понимание, осознание того, что все происходящее имеет свой сакральный смысл, что все люди связаны друг с другом, и каждый имеет свою миссию, свою цель, в движении которой состоит сама жизнь.
«Значит, помогать жертвам домашнего насилия – мое предназначение?» — сказала она задумчиво, словно хотела почувствовать эту фразу на вкус. «Но я же ничего не умею, не знаю. Я сама еще буквально вчера была в роли жертвы».
«Именно», — подтвердила Тиара. «Ты была в роли жертвы. Ты через все это прошла. Поэтому твоя проблема станет твоим предназначением». Наставница говорила так уверенно. Похоже, она действительно верила в то, что Катя должна заняться организацией центра. Даже не верила, а знала. Точно знала это.
«Но я боюсь. Боюсь, что не справлюсь одна».
«Ты не будешь одна», — улыбнулась Тиара. Она подошла к столику, на котором лежали самые разные украшения. Кольца, браслеты, диадемы, серьги с длинными подвесками. Задержавшись около стола на миг, наставница взяла что-то и вновь вернулась к Кате. «Возьми», — сказала она, протягивая ей большой полупрозрачный кристалл нежно-розового оттенка, на гранях которого красиво играли блики света.
«Боже, какая красота!» — воскликнула Катя, разглядывая камень. «Это что, мне?»
«Да, тебе». «Это кристалл предназначения», — пояснила Тиара. «Но не простой, а с поддержкой эгрегора. Здесь заключена огромная энергия, сила всех наставников, всех тех, кто занимается женскими практиками». Катя протянула руку и с трепетом подставила ладонь. А когда камень дотронулся до кожи, случилось невероятное. В нескольких метрах впереди вспыхнула и разлилась полоса света, из которой вышли воины в бело-золотых латах. Они стояли плотной стеной плечом к плечу, и от них исходила невероятная сила. Катя буквально на физическом уровне ощутила ее. Почувствовала, что действительно не одна, что находится под защитой эгрегора. Она ошарашенно переводила взгляд с воинов света на Тиару и обратно, до конца не веря в то, что это происходит на самом деле. «Теперь ты понимаешь?» — спросила Тиара. «Ты можешь в любой момент подключаться к эгрегору через этот кристалл и получать энергию и поддержку высших сил».
«Да»,
— выдохнула Катя, трепетно сжимая камень, который начал мерцать и светиться, искрящимся, словно сотканным из золотой пыли светом. «Теперь я верю в то, что у меня все получится». Катя закончила свой рассказ, и я только сейчас до конца осознала, что видела все то, о чем она говорила, словно была там. Я повернулась к подруге и заметила, как сияют ее глаза, а тот самый камень, о котором она рассказывала, нежно-розовый полупрозрачный кристалл, поблескивает на ее ладони.
«Здорово, Кать! Вообще! У меня просто нет слов!» — проговорила я, глядя на игру бликов света на гранях камня. «И я бы тоже хотела помогать тебе по мере сил. Ко мне приходили многие клиентки, которые страдали от побоев, жаловались, что вот бьет муж на глазах у детей. И так продолжается годами. Наутро попросит прощения, принесет вшивый букетик цветов, и все. Они готовы за ним на край света бежать. А у одной клиентки я даже увидела знак смерти. Знаешь, такой темный символ в районе сердца, как метка.
Ого! Ты умеешь такое видеть?» – удивилась Катя.
«И что же с ней стало дальше, с этой женщиной?» «Я убедила ее начать ценить себя и уйти от такого мужа, пока он ее не убил». «Кстати», — вспомнила я, — «тогда я дала ей номер Центра поддержки жертв домашнего насилия, и ей это тоже помогло».
«У тебя такой богатый опыт», — восхитилась Катя. «Знаешь,
Если ты будешь мне помогать, это будет просто чудесно!» Глаза подруги счастливо блеснули. «И мне кажется, что у нас с тобой одно предназначение. Ведь ты тоже помогаешь другим. Ты делаешь это всю жизнь».
«Да, помогаю», — ответила я и задумалась. «Сказать ей про Кристину или не надо?» С одной стороны, я чувствовала большое желание поделиться с подругой и была уверена, что кто-кто, а она меня точно не будет высмеивать из заведений, что она поддержит и поймет. «И знаешь», — продолжила я наконец, — «хотела поделиться этим. Это было бы очень хорошо, но...» И тут я замолчала, и меня начали душить сомнения. Что я могла сделать дальше? Даже с помощью подруги. Я не знала, где эта Кристина живет, как ее найти. А может быть, эта девушка всего лишь плод моего воображения? Может быть, все последние события повлияли на меня так, что я просто сошла с ума? В следующий момент я уже пожалела, что вообще заикнулась про Кристину. Поняла, что пока не готова рассказать о своих видениях. Даже Кате. «Но я пока еще не знаю, как ее найти. Скажу, как узнаю», — уверила я подругу и поспешила сменить тему. «Боже, как же все-таки здорово, что у тебя возникла такая идея помощи. Я верю, что у тебя все получится».
«Хорошо, только обязательно держи меня в курсе», — потребовала Катя, закинув ногу на ногу и бросив короткий взгляд в направлении окна. «Знаешь, когда я начинала этот разговор с Тиарой, я даже не думала, что все будет так, что она предложит мне заниматься этим. И она не только дала мне амулет с силой эгрегора, она еще и сказала, что можно попробовать сделать такой центр на базе этого пространства», — Катя обвела взглядом холл. «Надо только поговорить с другими наставницами, надо обсудить все».
«Я давно не видела тебя в таком воодушевлении», — сказала я, искренне радуясь за подругу. В глазах Кати зажегся такой неподдельный азарт.
«Да, и знаешь, теперь я действительно чувствую, что должна помогать другим. Я верю в то, что у меня все получится, у нас. И хочу, чтобы женщины знали, что они не одни, что есть место, куда они могут прийти, и им всегда помогут, где им окажут психологическую, юридическую, материальную поддержку, где они могут даже пожить некоторое время, если это необходимо. Я хочу вести просветительские лекции, поднимать эту тему, говорить о том, чтобы женщины не терпели, не жили в иллюзиях. Если мужчина ударил один раз, он обязательно ударит снова». В этот момент я испытала прилив гордости за Катю. Она так много пережила, но не сломалась. Трудности и проблемы стали для нее тем ценным опытом, который позволил стать сильнее. Сложно было поверить, что женские практики за каких-то 2 месяца сделали из жертвы домашнего насилия такую уверенную, самодостаточную женщину. Кажется, не так давно Катя подвергалась унижениям, насилию, жестоким нападкам со стороны своего супруга и ничего не могла с этим поделать. Она боялась даже рассказать об этом, была сломлена и не знала, что делать. Сейчас же она преобразилась, ее глаза горели, во всем облике чувствовался сильный внутренний стержень. Женские занятия творили настоящие чудеса. Если бы только Катя знала, куда заведет ее вся эта затея и какую роль сыграет во всем этом магический талисман. Ксюша зашла в комнату, настороженно осматриваясь. В помещении не было почти никакой мебели. Весь пол устилал ковер бордового цвета с длинным ворсом, на котором то тут, то там лежали разноцветные подушки. В воздухе кружились приятные ароматы восточных благовоний. «Присаживайся», — сказала Тиара и сама опустилась на одну из подушек. Ксюша села, подогнув под себя ноги. Вся обстановка была для нее удивительной. Она не ожидала увидеть такую комнату, думала, что за дверью скрывается обычный кабинет, что-то вроде психологической консультации ее мамы. Но здесь царила совсем другая атмосфера. Девушка не могла пока понять, нравится ей здесь или нет. Ксюша волновалась. Предстоял такой серьезный разговор, а она оказалась здесь одна, без поддержки мамы. Что скажет наставница? Не будет ли ее осуждать, когда узнает о беременности? Что посоветует насчет ребенка? Насчет Влада? «Не волнуйся», — мягко произнесла наставница.
Я не собираюсь тебя ругать или осуждать за твою беременность». Ксюша вскинула глаза. «Откуда она знает?» — пронеслась мысль. «А, да, конечно. Ей сказала мама. Откуда ж еще?»
Тиара отрицательно качнула головой.
«Нет, твоя мама мне ничего не говорила».
«Она что, читает мои мысли?» — подумала девушка с растущим удивлением. «Что вообще здесь происходит?»
Наставница загадочно улыбнулась.
«Не бойся. Я хочу лишь помочь тебе», — произнесла она. «Расскажешь мне, что тревожит тебя? Что ты чувствуешь? Как все произошло? Говори все как есть. Я не буду тебя осуждать». И тогда Ксюша заговорила. Сначала несмело и робко, но потом все более уверенно, преодолевая стеснение.
«Скажите, вы можете дать совет, что мне теперь делать?» — спросила она, когда наставница уже знала всю ее историю. «Делать мне аборт или нет? Я совсем запуталась».
«Ты уже взрослая девушка», — мягко ответила Тиара. «И этот выбор должна сделать сама, осознанно. Только не надо бояться того, что подумают другие. Что бы ты ни решила, ты живешь не для них. Это только твой выбор, твоя жизнь. Загляни вглубь себя, и ты поймешь, готова ли к этому шагу».
«Я не знаю», — честно призналась Ксюша. «С одной стороны, я понимаю, что не готова пока становиться матерью. Да и Влад, он совсем не горит желанием. Но с другой, я очень боюсь убивать невинную душу».
Последние слова девушка произнесла совсем тихо, еле слышно. «Делая аборт, ты не убиваешь невинную душу», — пояснила Тиара. «Это всего лишь очередной стереотип».
«Но... а как же? Ведь считается...»
Ксюша запнулась, пытаясь подобрать слова, и, растерявшись, замолчала, но наставница ее прекрасно поняла.
«Дорогая, подумай, откуда эти мысли в твоей голове?» — спросила она. «Где ты об этом услышала?»
«Ну, я точно не помню. Возможно, в церкви или по телевизору».
«Милая, на самом деле душа появляется у человека непосредственно в момент его рождения. И это подтверждает даже астрология. Натальная карта и гороскоп человека рассчитываются именно в момент его появления на свет, когда младенец отделяется от матери. Гороскоп является предсказанием судьбы человека. Именно в момент рождения она и определяется, его судьба. До этого времени никакой души, никакой судьбы у эмбриона нет». Ксюша широко раскрыла васильковые глаза и посмотрела на наставницу с явным недоверием.
«Но разве мы можем вот так точно знать это? Когда у человека появляется душа? А что, если она все-таки появляется уже у плода? Тогда аборт — это грех. Мы все-таки убиваем невинную душу».
«Нет», — мягко ответила Тиара. «Даже если предположить, что у плода уже появляется душа, то даже в этом случае мы не можем убить душу просто потому, что душа бессмертна. Ее невозможно убить. И еще она невинна. Поэтому даже если у плода и была душа, то после аборта она бы попала сразу в рай».
«Да, я как-то не подумала об этом», — произнесла Ксюша, проникнувшись словами наставницы. «Так значит, вы думаете, лучше сделать аборт?»
Тиара улыбнулась одними кончиками губ.
«Я так не думаю. Я просто рассказываю тебе о том, что есть. У тебя всегда есть выбор. И это твой выбор».
«Я поняла. Но что мне делать с Владом? Мне кажется, я его люблю. Но он не хочет этого ребенка. Совсем не хочет. Можно как-то это изменить, что-то сделать».
«Чтобы он захотел жениться на тебе?»
«Да».
«Нет ничего невозможного, если ты этого действительно хочешь. Но нужно ли тебе это? Понимаю, это сложно — разобраться со своими чувствами, когда у тебя совсем еще нет опыта. Но знаешь, посмотри хотя бы на модель семьи твоих родителей. Ничего не напоминает?»
«Если честно, я не особо вникала в их отношения», — призналась Ксюша. «И мама только сейчас мне начала что-то рассказывать об отце.
что он был не очень достойным мужчиной, а потом еще и завел любовницу. Мама никогда не говорила мне об этом. Наверное, оберегала мою психику».
Девушка грустно усмехнулась. «Да, она хотела как лучше», — произнесла Тиара. «Но она ошибалась, скрывая от тебя все эти подробности. Правда жизни никогда не может быть злом. Запомни это». Они говорили еще долго, но когда Ксюша покинула комнату, эти слова наставницы не выходили из головы. Они кружились в сознании, словно белые хлопья снега, сплетались друг с другом, проникая в самый центр души. «Правда жизни никогда не может быть злом». Об этом Ксюше предстояло не раз вспомнить, ведь тогда она еще не догадывалась, что мама сказала ей далеко не всю правду. Не знала, что между ними, словно гигантская черная дыра, пролегла шокирующая тайна, которую Александре каким-то чудом удавалось пока скрывать от всех.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.